Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian, у микрофона Виктория Станкеева. Мы продолжаем записывать интервью с русскоязычными предпринимателями из Австралии, и сегодня у меня в студии владелец и основатель компании Kite Union Алексей Прокопенко. Его бизнес уже более 7 лет занимается установкой, настройкой, интеграцией программного обеспечения, а также созданием уникальных решений и консультациями в сфере IT. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, по традиции попрошу вас рассказать о себе, когда и откуда вы переехали в Австралию и как пришла идея открыть свой бизнес.
Переехал я из Ростова-на-Дону, России. Это недалеко от Черного моря. Переехал в 2008 году. Бизнес и сама идея открыть бизнес началось с далекого детства. Когда я еще учился в школе, мы в школе организовали некую группу из троих человек, и где я занимался руководством одного проекта. И, собственно, первые деньги за софтверные разработки мы получили еще в школе. Дальше началась история университетов, институтов, окончания различных дипломов. И в 2000-м, в районе 2000-го, то есть мы начали разрабатывать еще программное обеспечение для российских компаний. У меня даже образовалось несколько клиентов в районе 5 на тот момент времени. А потом было принято решение, что нужен переезд в Австралию, и, соответственно, все отложилось до дальнейшей истории после Австралии. В 2008-м, когда переехал, у меня была работа, и, соответственно, работал на другую компанию, и в этот период времени я проучился в МГСМ, закончил MBA, и после окончания MBA уже открыл свою первую компанию до Kite Union. В той компании занимался в основном стартапами, у меня был бизнес-партнер, мы проработали 3 года, не очень, можно сказать, успешно, но тем не менее мы получили громадный опыт по развитию стартапов, по развитию проектов, участвовали в различных мероприятиях в России, так и в Австралии. Потом мы, поскольку не получилось у нас это довести до конца, мы, соответственно, закрыли эту компанию, и я открыл новую компанию Kite Union. В итоге Kite Union была перефокусирована больше в то, что помощь мелкому среднему бизнесу по созданию проектов и созданию неких доступных решений для этих бизнесов. Вот. Среди клиентов сейчас у нас есть и малые, и крупные, но сама история так сложилось.
Так, у меня сразу к вам несколько вопросов. Я понимаю, может быть, не очень приятно вспоминать об ошибках, о проблемах каких-то, но вы сказали, что были какие-то проблемы и пришлось закрыть бизнес. Можете рассказать, какие ошибки вы извлекли из этого опыта?
В тот период времени ошибки были связаны с тем, что мы были самоуверены. Мы думали, что мы все знаем, конечно, мы все знаем, но всегда есть но. И мы в основном не строили отношения с локальными бизнесами, в основном не разговаривали ни с кем, подумали, что мы сейчас создадим что-то, и оно сразу взлетит. Конечно, оно не взлетело так просто, но тем не менее мы получили огромный опыт, то есть что, как начинать. И в момент открытия Kite Union я участвовал в Macquarie университете, инкубаторы, и это инкубатор, есть там у них программа, которая для стартапов по пониманию, по развитию бизнес-процессов. И, в общем, Kite Union выиграла тут стартап. Со стартапом своим выиграли ту программу. Это был у них второй запуск, второй период, и мы, соответственно, вышли победителем. Это благодаря тому предыдущему опыту, все как работать. И поэтому все ошибки, я даже не знаю, это ошибки или не ошибки, это просто некий опыт, который мы получили. То есть это произошло, очень много знакомств в России, большие компании, в Билайн мы даже делали некоторые проекты через Россию. Поэтому, провалились, но с другой стороны получили очень много. Поэтому нет ошибок.
Да, но ведь для многих это и оказывается первой и последней попыткой. Как все-таки нашли силы на открытие следующего бизнеса?
Здесь, наверное, не в силах дела, здесь, наверное, в некой креативности, я бы так выразился. То есть креативность, то есть в основном все, когда доходят до проблемы, ну, как я понимаю, сталкиваются и там сложили руки и прекратили. А здесь часто у меня в голове есть некий пример Ютуба, который изначально был сайтом знакомств и стал Ютубом. Вот примерно в таком вот духе и все остальные прохождения через проблемы, потому что сама проблема, это просто ограничение самого себя в некотором смысле. Поэтому тут не то, что в силе, тут просто постоянный как бы креатив пересмотрения проблем.
Мне кажется, что это будет очень полезно услышать нашим слушателям, которые тоже сейчас строят свой бизнес или думают об этом. Потому что на самом деле многие как раз сдаются после первой какой-то проблемы. Вы не сдались, молодец. И еще у меня такой вопрос возник по поводу MBA. Очень много споров, нужно ли его сейчас проходить, нужно ли это образование сейчас. И я разговаривала со своим одним знакомым, он тоже проходил здесь MBA. Он сказал, что он пошел туда именно для того, чтобы встретиться с людьми, которые учатся, тоже проходят. То есть это больше такой нетворкинг, а не за получением знаний. У вас какой опыт?
До момента MBA я проучился 9 лет в университете в России. Я закончил кандидатскую по философии и закончил мастер в IT. И у меня достаточно было уже обучения в университете, мне не так это хотелось, ну, то есть, условно говоря, через контакты и прочее. Но когда я переехал в Австралию, MBA, я на самом деле еще пробовал в России поступить там на Кипр, в MBA-программу в России рассматривал некоторые варианты. Ну, поскольку я переехал, то, соответственно, самый ближайший оказался Macquarie университет, MGSM, и туда я поступил. Это заняло какое-то время, но поступил. Но вот сам университет, зачем он нужен? То есть для меня, в частности, он позволил посмотреть некую, вот, ну вот я использую слово кайт в названии компании, то есть такой взгляд сверху. И взгляд сверху, он мне до сих пор помогает двигаться вперед, потому что тогда проблемы все становятся мелкими, и, соответственно, понимание, куда идешь. Ну, то есть, условно говоря, где компания будет через несколько лет, я уже знаю. Это легко, грубо говоря, фокусируется. Вот, это раз, плюс MBA. Контакты и бизнес-сфера, я не могу сказать, что в моем случае не помогли, потому что это было интенсивно, то есть, ну, 2 года я еще работал полный рабочий день и плюс еще обучение, то есть, в принципе, у меня не было на строительство отношений там. Вот, но, тем не менее, сам подход к MBA как контакты, оно помогает здесь некий такой credibility в Австралии, то есть, зачастую, то есть, есть, ну, Macquarie университет, я не знаю сейчас, на каком он, ну, с MBA-программой, не знаю, на каком он сейчас месте, но он был где-то там 60-й, ну, первую сотню он ходит MBA-программ. Ну, и номер один, номер два в Австралии, собственно. Вот, то есть программа хорошая. И, то есть, когда об этом говоришь, это уже в некотором случае заслуживает доверия у других слушателей. Ну, то есть, немногие здесь закончили эти программы, и, соответственно, это уже большой плюс. То есть, нужна ли MBA-программа или нет? Я бы сказал, она нужна для того, чтобы понять некие поведения бизнеса, с какими задачами, проблемами, ну, вообще бизнес сталкивается. Это одно. Второе, понимание, куда идешь, это тоже важно. И третье, это контакты. Ну, контакты, наверное, нет, ну, поскольку я больше выразился, это именно вот это уважение, то, что ты закончил, и здесь это очень, ну, заметно, я бы сказал так.
Давайте поговорим о вашей компании. Насколько тяжело сейчас вам искать клиентов? И как вы смогли пережить коронавирус, тяжелые времена?
Когда я открыл Kite Union, фокус, ну, то есть, чтобы было понятно, то есть, все практически деньги, которые были, они были потрачены в предыдущий бизнес. То есть, начиная практически, можно сказать, с нуля, это довольно непросто. Поскольку это непросто, я стал понимать, что нужно построить отношения. И, ну, в дальнейшем я уже, это было очевидно, что в Австралии строится все на отношениях. Ну, для того, чтобы построить отношения, надо куда-то ходить. Очень просто, но тем не менее, куда-то ходить. Вот. И я не знал ни одной бизнес-группы, то есть я просто начал ходить куда-то, ну, то есть какие-то мероприятия и там... То есть
англоязычные,
так, англоязычные. Да? У меня практически, можно сказать, наверное, когда начал компанию, у меня практически исчезли русские контакты. То есть, ну,
это в основном, намеренно было
сделано? Намеренно, да, потому что с русскими тяжелее строить бизнес, но изначально, я, опять же, я русский, понимаю, есть у меня русские клиенты, но, тем не менее, с русскими изначально сложнее. Я так для себя представление. И поэтому я начал искать среди англоговорящих. То есть все мероприятия были связаны именно с этим. Это было еще немного начало даже предыдущей компании, я уже это начал делать, но в процессе уже было мне понятно, куда ходить. Таким образом, нашлись там некие там группы по коммерции, группы тематические, и я начал обрастать некими отношениями. Вот, потом я стал понимать, что некоторые группы не работают, если ты там не станешь членом этой самой группы. То есть, соответственно, я начал искать, какую группу присоединиться, бизнес-группу, ну, в данном случае это BNI, Business Network International. И я начал именно с нее, потому что тут не, у этой группы есть свои плюсы и минусы, но тем не менее. То есть для меня она вначале она была полезной. И очень много контактов и клиентов приходит именно оттуда, потому что ну, вот мелкого-среднего бизнеса приходит именно оттуда. Потому что меня, ну, то есть, наверное, за первый год или два у меня где-то я оброс там тысячами знакомых. И вот благодаря именно хождению по различным, ну, не в одной группе, а просто когда она большая, сама организация, и, соответственно, ходишь, когда в другие группы, там тебя узнают и узнают, и таким образом я нашел первых своих клиентов. Поскольку я нашел своих первых клиентов, оно по цепочке дальше, собственно, началось. Вот, но сейчас у меня 4 бизнес-группы, в которых я вхож, как я уже сказал, BNI, вторая это CUB, CAP, это чуть-чуть другой тип видов бизнеса, они больше фокусированы, ну, после, так скажем, после BNI. Следующая это Rotary Club, где я уже несколько, это не бизнес-группа, это другое, это занимание, занимаюсь благотворительными проектами, но тем не менее, это тоже бизнес-контакты, это контакты. И бизнес-чембер, это там, где я живу, Macquarie Park, и там есть бизнес-чембер, соответственно, я там член группы той.
Насколько тяжело было стать своим среди австралийцев?
Ну, может быть, тут, наверное, моя сама натура, у меня проблем нет, я не чувствую себя не своим. И это, грубо говоря, мое называется внутреннее состояние, то есть как я воспринимаю свой или чужой. И, ну, понятно, что поначалу, то есть, допустим, русский язык, он для меня был некой преградой, и, соответственно, вот в предыдущем бизнесе я не ходил, потому что, ну, русский язык, я говорю плохо, с акцентом, ну, и все такое, вот, но, хотя, можно сказать, акцент уходит, но тем не менее, и вот сама BNI, то есть там, грубо говоря, там 30-40 секунд, минута нужно проговорить быстро о своем бизнесе, вот, и вот эти вот 30-40 секунд, как бы не звучало, что это просто сказать, это далеко не просто, и особенно сказать суть, чтобы за это время поняли, что ты делаешь и почему нужен ты, а не кто-то другой, и вот за годы это научило, то есть это научило меня говорить короче, фокусироваться легче. И презентации, то есть во время BNI, наверное, самая большая аудитория, о которой я рассказывал свою презентацию в своем бизнесе, была 130 человек в BNI. И уверенность, она просто в процессе этих действий сама приходит. То есть это не то, что там они, ну, то есть никакого дискомфорта я не ощущал, никакой дискриминации не ощущал. Наоборот, я ощущал помощь, желание помочь и рассказать, как мне вести, как сфокусироваться, как свою речь отладить лучше и короче. Ну, то есть со всех сторон была помощь. Поэтому я не могу сказать, что там была проблема, там только вот такое доброжелательное настроение было.
Алексей, можно тогда такой челлендж? Я понимаю, что на английском для вас теперь нет проблем, самопрезентация. Давайте вот тоже за 30 секунд расскажете, в чем особенность вашего бизнеса.
Вы действительно поставили челлендж, но тем не менее, я сейчас произнесу. Просто надо
Можете подготовиться, да, можете взять время.
Обычно у меня есть, перед тем, как я в какую-либо группу, я немного отклоняюсь от темы, но перед тем, как прийти, у меня есть просто фокус. То есть, ну, допустим, мы сейчас стали фокусироваться, произнесу, наверное, на клининговых компаниях по уборке и, соответственно, создать продукт для клининговых. И то есть у меня, когда есть этот фокус, оно легче произносить. Ну, то есть,
ну,
допустим...
Давайте сейчас, да...
Допустим.
Вот представьте, что вы выступаете.
Допустим, давайте вот про клининговые расскажу. Добрый день, меня зовут Алексей. Сегодня каждый из нас, каждый бизнес-владелец сталкивается с проблемой бумажных носителей. Когда приходят, ну, допустим, встречают клиента, приходят и записывают все на бумагу, а потом эту бумагу теряют, и возникает в основном проблема с потерей данных. Мы занимаемся тем, чтобы убрать бумажные носители и настроить процесс взаимодействия с клиентами через компьютерные носители, в частности, мобильные устройства. Сегодня я ищу клининговые компании, которые хотят автоматизировать их клининговый процесс. Программные продукты, текущие на рынке, не позволяют полностью реализовать данный процесс, поэтому я, Алексей, мой телефон такой-то.
Супер, да. То есть вы намеренно фокусируетесь на чем-то таком более конкретном, да, не говоря вот там «мы построим вам», «мы улучшим», «мы масштабируем» там.
Опять же, ссылаясь на BNI, она позволила, эта сама группа, сфокусироваться, говорить только о проблемах, потому что на остальное времени не хватает. То есть либо тебя не хотят слушать, либо неинтересно. Но поскольку, чтобы было понятно, BNI — это «трейдис». То есть это, ну, там, допустим, plumbers, клинеры, на русском слово забыл, но тем не менее, это мелкий бизнес, и они не понимают ничего в IT. Соответственно, чтобы им было понятно, они должны слушать зачастую именно проблему, с которой они сталкиваются, а не я сталкиваюсь. И мне им надо простым языком объяснять, а не сложным, поскольку IT-шная тема — это сложная тема, и, ну, то есть они не понимают. Поэтому как объяснить, только просто.
Да. Как смогли пережить ковид?
В ковидное время это не было, ну, особенно первый год, не было большой проблемы. Наверное, я бы сказал, второй год стал некой этой проблемой, потому что локдаун. У меня, ну, мой бизнес строится на отношениях, и локдаун не позволил мне куда-то выходить, ну, мне лично. То есть, ну, ладно, это я, но есть еще другие люди, другие бизнесы тоже, то есть для всех это было. Вот, и вот за счет этого стали, ну, не теряться, но, грубо говоря, забываться, вот так вот скажем. И в этот период, это, ну, наверное, последствия были не в тот период, последствия были чуть дальше. А дальше они заключались тем, что нужно было опять восстанавливаться, опять ходить, опять, называется, как бы,
пробивать.
О себе, да, пробивать, о себе заявлять как-то. И в тот период, еще после окончания, был период Нового года тоже, ну, тоже, соответственно, праздники, и это тоже некий такой, ну, после локдауна еще был период. Так вот, чтобы пройти, мы перефокусировались в процессе этого локдауна, стали понимать, нам надо что-то делать онлайн. Потому что онлайн-сайт не работал. Ну, как сайт был всегда, он никуда, ну, то есть сайт не привлекает клиентов. И мы перефокусировались онлайн. И чтобы онлайн развивать, мы шли программу под названием Bittrex24, и на основе нее запартнерились с этой программой. Это крупная программа CRM. Ну, не только CRM, она различные процессы делает, ну, и в этот период они стали нам давать неких клиентов, референсы, и это позволило нам находить клиентов онлайн, не выходя, грубо говоря, из дома. И первые клиенты, ну, первые результаты работы стали появляться где-то после Нового года через Bittrex24. То есть до этого нам надо было понять, как Bittrex работает, разобраться, там некие там программы пройти. Ну, мы разобрались, и где-то первые клиенты стали появляться, вот я же говорю, там январь-февраль. И таким образом мы немного перефокусировали бизнес с некоторых уникальных решений и разработок для клиентов в некое партнерство с различными другими программами. Ну, один из них Bittrex24. То есть сейчас у нас их 5 различных. Но как бы этот переход, он позволил нам пройти это ковидное время и балансировать между дорогими проектами и дешевыми проектами. То есть разработка, она дорогая, если с нуля полностью делать, а Bittrex, он позволяет не делать, ну, там уже есть, ну, понятно, там сталкиваемся с другими ограничениями, но позволяет сделать более доступными решения. Угу. Таким образом прошли.
Хорошо, можно немного от бизнеса, от темы бизнеса отойти. Я бы хотела попросить вас рассказать о творчестве. У вас потрясающие работы. Я видела, как вы рисуете. Вообще не было мысли бросить бизнес и пойти рисовать, потому что, ну, у вас явно талант.
Бросить бизнес нет, потому что, я же говорю, как философия когда-то возникла, вот у меня был тогда такой момент в жизни, когда я думал уйти, отойти. Вот, но я понял, что я отойти никуда не уйду, и поэтому бросить рисовать, бизнес в сторону рисовать нет. Но для меня даже бросить рисовать тоже нет. И, соответственно, для меня был бы единственный вопрос, который в творчестве звучал для меня самого, как это соединить? Вот это вот, наверное, самый такой большой главный вопрос, потому что если я рисую, то меня запоминают как художником, это через вот все эти группы чувствовалось. То есть, а если я делаю бизнес, то вроде как я скучный, ну, потому что тут все понятно, там и все такое. Вот. И вот соединение, это некий челлендж для меня лично был. Я стал рисование как маркетинговый инструмент для своего же бизнеса.
Интересно.
Вот. И я не претендую, что я там какой-то такой художник, что там картины, ну, пока еще не так.
Скромничать.
Да. Вот. Но я научился рисовать различными медиа. Это, ну, там, пастельная, акварель. Мне больше всего нравится ручка, карандаши. В общем, все инструменты, которые возможны, кроме гуаши. Вот гуашь мне почему-то и пастель маслина. Вот эти два инструмента, которые, ну, как-то я их сторонюсь. Опять же, не исключаю, что это возможно, может быть, и попробую, ну, вот я их сторонюсь. Так вот, сама живопись, она стала для меня неким таким маркетинговым инструментом. То есть, допустим, публикуя картинку, ну, в частности, мне нравятся портреты и портреты людей рисовать, ну, это основное направление. И вот публикую картинку, меня запоминают. То есть меня запоминают раз, что я рисую, а с другой стороны, понятно, у меня есть IT-компания. И, соответственно, вот эти два качества начинают соединяться. Ну, в частности, после ковида, именно сразу после ковида, меня попросили выставить в неком кафе мои работы. И то есть вот они были там 10 дней. То есть это, опять же, англоговорящие бизнес-комьюнити. То есть и это некий результат прохождения этого пути. За последние годы я не так много рисовал такими инструментами, как ручка и акварель, но я разобрался с иллюстратором, это другой инструмент, и со всякими программами на iPad. Теперь я стал понимать, что вот этот результат, он мне создает некие ассеты для моего бизнеса. Ну, то есть, условно, ассетом что является? Некая картинка, некий там, портрет, некое что-то. Я могу в маркетинговых рекламных материалах использовать свои же инструменты. И поэтому, нарисовав одну картинку, я могу породить множество. Я создал там аборигенскую тему, русскую тему в виде гжель. И некие другие темы, вот выработал некий процесс, как рисовать и быстро, и рисовать некие ассеты для своего же бизнеса. То есть вот так это и помогает, это если про рисование.
Да, ну и последний вопрос, какие у вас планы на будущее? Планируете ли расширяться, выходить на рынки соседних Новой Зеландии, других стран?
Планы на будущее простые, как я уже произнес про клининговые компании, то есть мы хотим сфокусироваться и создать некое решение для клининговых компаний, более универсальное и более широкое, чем по отношению с текущими продуктами, это раз. Второе, по поводу расширения, конечно, постоянный рост. Это все зависит от проектов, от продаж, от клиентов. И, соответственно, в моей индустрии это такое динамичное. То есть условно, пришел новый, мне надо быстро расширяться. И я к этому готов. Еще занимаюсь изучением игр, настольных игр. И эти игры, именно настольные, ключево, потому что настольные нужно решение принимать самому человеку, а не компьютер принимает решение за них. И вот мы планируем создать некий процесс, как бизнес, как строить процесс у других бизнесов через геймификацию. И вот это одно из направлений, которое мы прорабатываем, вырабатываем некий алгоритм, как это делать, потому что это довольно сложная тема, и сама стратегия принятия решения, это непросто. И вот мы вот изучаем этот вопрос.
Это, я думаю, что тема нашего следующего интервью. Хорошо. Приходите к нам еще раз. Алексей, спасибо большое. Хорошего дня.
Благодарю за приглашение. Всем спасибо.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.